Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Продолжим про Первую мировую.
Продолжим. Отлично. Остановились мы на подготовке к войне и первом полугодии войны. Угу. То есть, когда первые три месяца все активно, бурно воюют, потом менее активно и бурно, а потом наступает определенная пауза, вызванная тем, что у всех все кончилось. То есть, самые такие вот пиковые бои на переломе годов – это у нас Саркомышская операция, которая началась в 2014 году, а закончилась в 2015. Ну, это когда турки, имея меньше сил, чем русская армия, перешли в наступление, почти окружили часть наших сил. Ну, так как перешли меньшими силами, наши солдаты сражались вполне себе нормально. То турки таки остались в состоянии частичного окружения и большей частью померзли в горах. Но опять же, Кавказ, конечно, и дальше там за Кавказе вроде бы более теплые места, но в декабре, в январе в горах…
Не очень теплые, да.
Да. То есть наши там очень много потеряли обмороженными и погибшими от холода. Турки потеряли в несколько раз больше.
Сверкал закат, как сталь клинка.
Угу.
Свою добычу смерть считала.
Так вот, и дальше продолжаются вот основные события. То есть на Западе сложился жесткий позиционный фронт. То есть линия окопов, стоят пулеметы, пушки, колючая проволока. И стороны сидят друг напротив друга, упираясь в мощные укрепления. И в принципе, уже готовы более-менее к активным действиям. То есть первые действия на Западе начались весной 2015 года, но при этом эти действия носили локальный характер, то есть довольно, в принципе, скромный на перенаступление англичан и французов. Но во время скромного наступления, например, было выпущено 2 100 000 снарядов.
Неплохо.
Это сравнимо было с нашим годовым выпуском боеприпасов. Это для локальной операции. А у нас в это время продолжалась маневренная война на Востоке. То есть фронт длиннее, плотность войск меньше. То есть, собственно говоря, если говорить о численности войск, то в это время у нас вот весной 2015 года сложилось такое соотношение сил. У центральных держав – это вот Германия, Австрия, Турция, и затем вступила на их стороне в войну Болгария, это вот еще до вступления в Болгарии 4 383 тысячи человек. У Антанты 5 470 тысяч человек. Главные силы коалиции были на Западе, то есть, собственно говоря, французский фронт. Там у немцев было 1 800 000. У французов и англичан 2 450 000.
Угу.
То есть довольно существенное превосходство. На нашем фронте сил было заметно меньше. Но вот здесь мы перейдем, собственно говоря, к самим операциям. И дальше я эти цифры озвучу. То есть, когда будет более подходящий даже момент. Так вот, боевые действия начались еще. Опять же, зимой 2015 года, то есть в самом начале, попытки немцев осуществить наступление на флангах. То есть они попытались прорваться на севере из Восточной Пруссии, так называемая августовская операция. Ну, что характерно, августовская операция проходила в феврале, потому что называется не по месяцу, а по городу Августов, который там рядом был.
Угу.
И была операция на юге, так называемое Прасночское сражение. Наступление в целом наши войска отбили, хотя, конечно, во время августовской операции один из наших корпусов был полностью окружен и уничтожен. Правда, вот здесь как раз-таки сказалась в какой-то мере стойкость русских солдат, то есть окруженные, они продолжали сражаться, не складывали оружие сразу. Это сорвало дальнейшее наступление, и в районе, вот там, выйдя на линию Осовца, немцы были остановлены. Вот, кстати, у нас очень любят в последнее время вспоминать героическую многомесячную оборону крепости Осовец. На самом деле обороны крепости Осовец как крепости не было. Ее не окружали, это была просто часть линии фронта. То есть она находилась на стыке двух армий, и к ней велось северо-запад на одно довольно узкое дефиле, по которому немцы пытались там прорваться эпизодически. Они пытались прорваться пару раз за эти несколько месяцев, и поэтому говорить о том, что была многомесячная оборона Осовца, ну, это просто несерьезно. Но там можно гордиться развитием отечественной военной мысли. Осовец – это был один из первых укрепрайонов, ну, благо старая крепость этому способствовала, там расположенная, из первых укрепрайонов, который утверждался таким вот мощным узлом обороны в линии фронта. Это, ну, в какой-то мере была новая вещь. Потом вот такая вещь получила серьезное распространение уже, скорее, даже во Вторую мировую войну. Так вот, то есть первые бои прошли достаточно вроде бы мягко. Наши наступают, немцы наступают с австрияками, но операции носят достаточно скромный характер. И наши продолжают осаждать крепость Перемышль. О том, что она пала, я говорил еще в прошлый раз. Ну, потому что, собственно говоря, итогом ее было то, что ее заблокировали, в итоге она пала. Но пала она все-таки весной. То есть взяли ее в марте. И вот здесь мы переходим к изменению стратегических планов стран, центральных стран. Дело в том, что в это время у немцев боролись, так сказать, в верхах две позиции, два взгляда. То есть командование Восточным фронтом – это Гинденбург и Людендорф. Они считали, что нужно срочно перебросить все силы против России и разгромить ее, вывести из войны, а после этого уже добивать остальные страны. Командование генерального штаба немецкого подходило к этому вопросу иначе. То есть они считали, что все основные задачи решаются на Западе. И каким бы ни был исход борьбы на Востоке, успешным или неуспешным, а успешным ждать тяжело из-за очень больших просторов.
Угу.
Так вот, в любом случае на это будут расходные силы, которые нужны для разгрома Франции. А ситуация будет решаться на Западе. И некоторое время, собственно говоря, зимой 14-15 года, никакой из взглядов одержать победу не мог. Но затем произошло как раз падение Перемышля, и сложилась следующая ситуация. Австрийская империя была практически полностью деморализована, то есть неудачно складываются события на Востоке в боях с Россией, не удается разгромить Сербию все никак, хотя рассчитывали ее снести сходу, а сербская армия продолжает держаться. Все большая угроза идет со стороны Италии, то есть Италия вот-вот вступит в войну. И плюс к этому пал Перемышль, 100 тысяч пленных, огромные материальные потери, то есть крепость держалась достаточно умело и долго, но за несколько месяцев возможности обороны были исчерпаны, и крепость капитулировали, то есть пушки вывели из строя, и крепость сдали.
Угу.
У нас из-за этого высвободились довольно значительные силы. То есть собственно, что писал тут командующий, начальник генерального штаба немецкого? Убеждение, что ныне, что иначе Австро-Венгрия в короткий срок рухнет, придавленная гнетом войны. То есть, вот эта, собственно говоря, фраза, она и была ключевой в том, что решили все-таки усилия принести на восток. То есть решение было сугубо политическим. Если не одержать победу на Востоке в это время, то Австро-Венгрия падет. Притом падет от внутренних причин. Даже без всяких агентов англичан. И вот переносят силы, усилия на восток. И вот здесь как раз соотношение сил. Вот если на Западе против почти 2,5 миллионов английских и французских войск немцы составляют 1 800 тысяч, то на русском фронте оказывается 1 333 тысячи человек против 1 690 тысяч человек у российской империи.
Угу.
То есть, кстати, силы у нас все равно больше. Просто в данном случае немцы идут на имея вообще в целом меньше сил, идут на то, чтобы дать англичанам и французам большое превосходство на Западе, чтобы можно больше снизить наше превосходство на Востоке. То есть, вот здесь вот скромненькая такая табличка, это вот список дивизий, угу, где какие находились. И вот здесь видно, например, что вот на Западном фронте против Антанты, в начале 15-го года 92 дивизии у англичан и французов, 82 дивизии у немцев, да?
Угу.
Затем уже весной количество дивизий у немцев в какого-то момента начинает снижаться, то есть 100 дивизий, потом 93, потом вообще 90, да? А у англичан и французов продолжает расти, 101, 105, 120, да?
Угу.
И под конец 133 дивизии против 90. А на Восточном театре картина идет обратная, то есть количество вот русских дивизий 104, 105, 106, то есть довольно стабильные, да?
Угу.
У немцев с австрияками сначала 74, потом 91, 92, 98, 106, то есть в какой-то момент дивизии количество сравнивается.
Их что, туда перевозили с места на место? Или...
Да, перебрасывали. Дело в том, что использовался как раз-таки вот этот момент, что центральные державы находились в центре.
Угу.
То есть, если Антанте маневрировать резервами между Восточным фронтом и Западным было тяжело, то есть нужно было перебрасывать какими-то хитрыми путями по морю, то немцы по своей развитой железнодорожной сети внутри страны могли перебрасывать силы на Западный фронт, на Восточный фронт.
Угу.
Главное, чтобы было эти силы откуда-то брать. И вот здесь, кстати, вот при равенстве дивизий все равно превосходство сохраняется наших сил, только почему? Дело в том, что численность батальона у нас, у австрияков, у немцев примерно одинаковая, но у нас дивизии 16 батальонов, а у немцев 12.
Угу.
То есть просто меньше дивизий по составу были. И вот поэтому у них более 1 300 000 штыков, у нас менее 1 700 000 штыков. Ну и дальше здесь вот итальянский театр – это 650 тысяч австрияков против 750 тысяч итальянцев. Ну и какие-то силы еще на сербском и на турецком театрах военных действий.
Угу.
И вот немцы, сумев минимизировать наше превосходство, то есть получить численное превосходство не смогли, наша армия была больше по численности, но немецкие и австрийские войска были несколько лучше оснащены.
Угу.
Немцы подготавливают наступательные операции. Это вот знаменитый их Горлицкий прорыв. Но знаменитым он стал не столько благодаря великому военному искусству немцев, сколько благодаря слабости нашей экономики. То есть вот немцы сосредотачивают силы, начинают наступление. Вот этот самый Горлицкий прорыв. Здесь я даже его карту сейчас найду. Она очень интересна и показательна по датам. То есть вот наступают. Здесь видно первый этап наступления, да?
Угу.
То есть крайне незначительный прорыв, так?
Угу.
Затем идет наступление, чуть-чуть дальше продвигаются, да? Еще дальше продвигаются. Это при этом, заметьте, темпы наступления достаточно низкие, наши перебрасывают резервы успешно. То есть немцы прорывают фронт, наши перебрасывают силы, стабилизируют фронт, немцы снова прорывают. Немцы прорывали фронт, здесь имея не столько превосходства в живой силе, оно было только на первом этапе у них, сколько превосходства в тяжелой артиллерии. А затем наш фронт рушится.
А почему?
А потому что у нас кончается все. Кончаются патроны.
Угу.
Ну, их становится мало, дефицит возникает. Кончаются снаряды тупо полностью. То есть у нас становится нечем воевать. Например, когда немцы продвинулись вот сюда вот уже, то есть когда было, например, Красникское сражение. Красникское сражение – это было первое сражение, в котором русская армия вообще не вела артиллерийский огонь. То есть пушки были, есть артиллерийские обозы,
угу.
А стрелять нечем. То, что называется снарядный голод.
Сколько солдат погибло от такого подхода?
Колоссально. Нашим, например, приходилось использовать стрелковые команды, угу. То есть группа стрелков, пулемет для контрбатарейной борьбы. То есть немцы вытаскивали пушки уже снова теперь на вершины холмов, как в самом начале войны, потому что удобно, безнаказанно можно расстреливать, то есть угу. Батарейную борьбу русские не ведут. И вот тогда наши выбрасывали вот на дистанцию где-то километр-полтора от немцев. Вот пулеметно-стрелковую команду, которая подавляла огонь немецких батарей, но обычно сама практически целиком погибала. Ну, потому что бороться против пушек на таких дистанциях,
угу.
Это вещь почти безнадежная.
Дурдом.
Нет, ну а как сражаться?
Понимаю.
Так вот, пошли колоссальные потери, наши войска откатываются. И вот здесь какие есть моменты. То есть немцы начали наступать еще с севера, но здесь толком больших успехов не было. То есть, чтобы окружить наши войска в Польше. Наши начали войска из Польши отводить, ну, потому что поняли уже, что удержать фронт не удастся. То есть перебрасывается все новые силы на фронт, но удержать фронт оказывается невозможным, потому что за снарядами следом начинают кончаться уже патроны, а затем начинают кончаться винтовки. То есть в 1915 году наши поставили под ружье для того, чтобы скомпенсировать потери на фронте вот во время этого великого отступления, 5 миллионов человек. И вот теперь маленький нюанс. Вот помнишь, я рассказывал, когда наши провели мобилизацию, да?
Да.
Так вот, потом наши провели еще дополнительные наборы войск в 2014 году на возмещение потерь.
Угу.
И у нас уже тогда образовался дефицит примерно в 150-200 тысяч винтовок. В 1914 году промышленность выпустила 130 тысяч винтовок. Всего.
Это много, мало?
Это ничтожно мало. То есть потребность за полгода того, что выпустили, там была меньше, чем потребность определенная в месяц. Так вот, затем у нас вот уже есть дефицит винтовок, да? Вот здесь у нас призывается 5 миллионов человек в 2015 году в общей сложности. Так вот, за 2015 год промышленность Российской империи выпускает 730 тысяч винтовок.
Капиталистическая промышленность, которая находилась на пике развития.
5 миллионов человек, при этом запасов винтовок нет, 730 тысяч винтовок. В это время у нас разместили, собственно говоря, за 2015 год, за рубежом заказы примерно на 5 миллионов винтовок в Соединенных Штатах, во Франции, в Японии, в Италии, то есть где могли. Но эти заказы, ну как, в 2015 году начали поступать во второй половине года, и вот по нарастающей пошли только уже вот в 2016-2017 году. Ну, потому что заказы нужно выполнить, это нужно привести, а кроме того, у тех же самых французов, допустим, сверхприоритетные заказы свои, для своей армии, что логично.
Воюющая страна, да.
Ну и, собственно говоря, довольно активно воюющая, у них вполне себе там фронт. И вот наши войска начинают откатываться. Процент людей, не получающих оружие, все больше возрастает. Сил на фронте не хватает, при этом в тылу скапливаются довольно значительные силы достаточно безоружных бойцов. Рассматривается Советом обороны вопрос вооружения бойцов штурмовых отрядов, типа для боев в окопах, алебардами и топорами.
Разрешите поинтересоваться, а вот в Великую Отечественную такое было, нет?
Нет.
Только в фильмах Михалкова?
Да, в Великую Отечественную, что самое интересное, производство вооружения всегда немного перекрывало потребность. У нас был большой дефицит снарядов в конце 41-го, начале 42-го года, до середины 42-го года. Был очень большой дефицит снарядов, но при этом они были. То есть их просто был дефицит. Их не хватало, но они были. А здесь вот ситуация, их вообще нет. То есть пушки есть, но не стреляют. Боекомплект – ноль снарядов на орудие.
Отлично.
Вот. То есть вот в таких условиях приходилось воевать нашим солдатам и офицерам. И вот здесь еще сказалось вот то, что, помнишь, мы обсуждали вот русско-японская война, да, типа Стейселя там пощадили, никого не наказали за то, что произошло во время войны, да, то есть никаких выводов в этом плане не сделали, все объяснили объективными причинами и большевиками, то есть революционерами нанесёшь удар в спину. А на самом деле никакого учета опыта войны в этом плане, в плане командного состава сделано не было. И вот здесь, когда идет отступление наших войск, происходит, вот, был, конечно, в момент это героическая оборона Осовца, но вот, допустим, у нас две крепости первого класса, а Советов в это время крепости вообще не было официально. Он был разоружен еще в конце 19 века. Так вот, а здесь две крепости первого класса, Новогеоргиевск и Ковна, были сданы без боя. То есть Новогеоргиевск только начали обстреливать, как она была сдана немцам, а командир гарнизона перебежал к немцам, а командир крепости Ковна бросил свою крепость и бежал из нее, за что потом был подвергнут суду, а крепость тоже была сдана без боя. То есть, ну, во-первых, Новогеоргиевск, во что обошлось нам эта потеря? Заметьте, немцы только подошли, стали развертывать батареи, открыли первый, вот, начали первые обстрелы. Так вот, в крепости было 1100 орудий и больше 100 тысяч человек гарнизона.
Разрешите вопрос. То есть, если ты это называешь крепостью, если я правильно понимаю, то это оборонительное сооружение вот на момент ведение боевых действий, соответствующее этому времени. То есть
да, это была современная крепость с двумя линиями фортов, в том числе новейшие форты системы Величко, разработанные уже после перед русско-японской войной непосредственно.
Да.
Так вот, крепость имела 18 фортов, то есть два обвода фортов. Форты обеспечивали защиту от обстрела большинством, ну, от обстрела полевой артиллерии глубины обороны крепости. То есть цитадель и две линии фортов, 18 фортов. Это, скажем так, крепость была примерно в 3-4 раза мощнее, чем крепость Порт-Артур, которая продержалась очень долго и отбила несколько штурмов. А здесь ни одного штурма не было вообще.
А в чем причина сдачи?
Ну, вообще-то сдал командир крепости.
Предательство?
Ну, по сути, да. То есть солдаты деморализованы, но дело в том, что есть командование, которое может либо организовать оборону, либо как минимум организовать отвод гарнизона из крепости. Да? А тут просто взяли и сложили оружие, капитулировали.
Однако.
А почему? А потому что у нас вот есть Стесель, у нас есть Богатов, у нас есть царедворцы, которые носили ущерб государству, никак не пострадали во время русско-японской войны. Это безнаказанно. Так?
Твори, что хочешь, да.
Так вот, то есть нету конкретной жесткой ответственности. И вот у нас сдаются две первоклассные крепости без боя вместе с гарнизоном. Остальные крепости у нас тоже были сданы, но хотя бы из них вывели гарнизон. Например, из Ивангорода, там, из Варшавы и так далее, из таких вот крепостей. У нас гарнизоны отводились вместе с остальными отступающими войсками. А здесь даже не отвели.
Поразительно.
Угу. Так вот. И дальше вот идет.
Надо понимать, что немцам достался не только объект как таковой, но еще и все боеприпасы.
Боеприпасы, которых у нас катастрофически не хватает.
Жратва, все.
1100 орудий.
О, 1100 орудий. Лошади какие-нибудь.
Все. То есть в крепости ничего не приводилось в негодное состояние, просто было все сдано.
Вот. Кого-нибудь расстреляли по итогам?
Ну как, командира крепости Ковна, потому что он в наш тыл бежал, его разжаловали, полностью лишили всех званий и так далее, ну то есть как, превратили в простолюдина солдата. Ну это был старый, в общем-то, пердун, скажем честно, то есть который в качестве командира гарнизона свои годы уже дослуживал, то есть по идее должен был уйти в отставку, но это вот как синекуру дали. С командиром крепостного Георгиевска ничего сделать было нельзя, потому что он перебежал к немцам.
Может, диверсанты какие его нашли, башку ему прострелили? Нет, тоже это не.
Ну ты же помнишь, какая была Российская империя?
Да.
Кто бы стал этим заниматься? Я думаю, что если бы он даже к нам перебежал, может быть, его бы еще и простили.
Ага. Да. Вот к чему приводит отсутствие политической подготовки, отсутствие замполитов.
И отсутствие политической воли.
Да.
Так вот, и дальше вот продолжается наступление. Мы несем колоссальные потери. Немцы и австрияки продвигаются вперед, но темпы немецкого наступления не особо высокие, потому что у них отстают тылы. Ну, вроде механизации войск низкие, а тут, ты видишь, достаточно далеко прошли. Наши пытаются парировать удар, вот как раз используя живую силу. При этом попутно пытаются закупить хоть какое-то оружие за рубежом, ну, типа там наши, например, старые винтовки, которые были у японцев, винтовки Мосин, которые тебе закупили в качестве трофеев, японские винтовки Рисак, на вооружение обратно были возвращены все имеющиеся винтовки Бердана, которые еще с русско-турецкой войны остались, то есть все это возвращалось. Кроме того, обратились за помощью к англичанам и французам, типа начните наступление, чтобы оттянуть на себя немецкие силы. Но вот здесь тоже интересный момент. Дело в том, что немцы сначала, когда готовили еще только наступление у нас, сделали одну специфическую операцию на Западе. Эта операция называлась, собственно говоря, химическая атака под Ипром, где использовали хлор и где пострадало 15 тысяч военнослужащих союзных, 5 тысяч погибло.
Изрядно.
Изрядно. Так вот, но дело в том, что немцы…
После газовой атаки под Ипром горчичный газ стали называть иприт.
Ну, да? Горчичный газ возник несколько позже, просто под Ипром почему немцы использовали газ и не один раз, а несколько раз? Потому что там все время господствующие ветра подходящие были, то есть удобно применять. Тогда использовали обычный газ хлор. Он же тоже ядовитый.
Конечно. Да.
Так вот, но при этом серьезного прорыва не произошло, потому что немцы его даже не планируют. То есть в это время у них уже шла переброска войск на восток, а это они сделали, чтобы, так сказать, союзники не рыпались. Ну и по этим сами себя немцы несколько подвели в каком плане? То есть химическое оружие применили, серьезного прорыва фронта не устроили. То есть так, чуть-чуть там заняли территорию и все. И в итоге, после этого применения первого химических отравляющих веществ прямо на поле боя, обе стороны быстро разработали и приняли на вооружение противогазы, что резко снизило эффективность воздействия газов. Но немцы хотели отвлечь внимание, они же рассчитывали, что Россию разобьют быстро, тоже не разбили. Так вот, и затем, вот, когда обратились наши вот к англичанам и французам с просьбой начать наступление, те к наступлению были еще не готовы, то есть собирались устраивать. Но для того, чтобы как-то отвлечь немецкие силы, стали устраивать его демонстративно в открытую. То есть мы здесь будем наступать. Вот смотрите, сколько мы накопили пушек, снарядов и войск. И на немцев это подействовало. То есть они стали перебрасывать еще до наступления англичан и французов силы обратно на запад. То есть вот здесь пошло у нас снижение войск. Вот видишь, 105-102 дивизии, бац, 83.
Угу.
Да? А здесь как раз пошел рост 90-90, оп, 101 дивизия.
Угу.
То есть силы потекли обратно с востока на запад. И когда англичане и французы устроили наступление в, в Артуа и Шампани, собственно говоря, это наступление дало, так опять же, небольшое изменение линии фронта, то есть чуть повклинивались. Кстати, во время наступления в Артуа выпущено было, по-моему, союзниками 7 миллионов снарядов. То есть вот разница, видишь, да, вот подходит.
Да, конечно.
Так вот, но прорвать серьезный немецкий фронт не смогли, там так чуть подвинули, но немцы силы с востока на запад стали перебрасывать еще более интенсивно.
Угу.
И из этого, кстати, произошел довольно занятный такой казус. То есть, если вот, допустим, в Северном море боевые действия вели в основном такие типа стычек, то есть немцы обстреливали английское побережье, ну, такими набеговыми операциями, крупные силы флота не сталкивались, было сражение у Доггербанки, где тяжелый крейсер «Блюхер» немецкий был утоплен. То есть там сражение авангардов немецкого и английского флота, главные силы не сражались в этом сражении. Так вот, а тут вот немцы решили прорваться, ну, вот обеспечить наступление с фланга своего, вот 8-й армии, решили на Ригу, решили обеспечить силами флота. Это знаменитая у нас, которую любят расхваливать, показывать, Ирбенская операция.
Угу.
То есть, когда немцы прорвались в Рижский залив. Что можно сказать? Наши сражались там на этой минно-артиллерийской позиции, в принципе, неплохо, но главные силы нашего флота в этой операции не участвовали. Участвовали силы очень ограниченные, поэтому немцы прорвались в Рижский залив и несколько дней в нем господствовали. Другое дело, что это не дало им никакого толка в каком плане. В Рижский залив они прорвались, а сухопутное наступление на Ригу в это время было уже отменено. То есть бардак, в принципе, был не только у нас, бардак был и у немцев, бардак был у союзников, просто из-за большего количества материальных средств он обычно был несколько менее болезненным, но все равно болезненным. Так вот, это вот Ирбенская операция, то есть немцы прорвались, немцы утопили там наши две канонерские лодки, обстреляли город Пернов, то есть ну там транспортов натопили, но Ригу не взяли, потому что сухопутные силы туда уже не наступали. При этом морское командование, собственно говоря, потом было в недоумении, а зачем тогда оно эту операцию вообще проводило. Так вот, и, собственно говоря, что было важного еще в 15-м году? Вот кроме наступления немцев на востоке, попытки вывести Россию из войны, которая не удалась. А, ну, кстати, вот завершение самой даже операции. Под конец немцы совершили глубокий под Свинцянами прорыв, очень солидный, кавалерийский, то есть туда ввели несколько кавалерийских дивизий. Но на этом все закончилось. Почему? Потому что, ну как, несколько тысяч всадников, на самом деле, которые там были, они не могли решить ситуацию, столкнувшись примерно вот, ну, с нашими армиями, которые насчитывали 200-300 тысяч человек.
Угу.
То есть, несмотря даже на то, что у нас не хватало патронов, не хватало вооружения, у немцев тупо уже в это время не хватало сил.
Угу.
То есть, они перебрасывали все туда.
Угу.
Но вот сама картина, конечно, печальная. То есть, у нас поставили под ружье в 2015 году 5 миллионов человек. При этом единственная серьезная крупная операция – это вот это как раз стратегическое мощное отступление.
Угу.
Кроме того, в это время в войну вступила в Болгарии, и благодаря вступлению в войну в Болгарии австриякам наконец-таки удалось разгромить сербов.
То есть болгары помогли братушек славян побить?
Ну, потому что сербы до этого воевали с болгарами, помогали тем же самым туркам и румынам и грекам побить болгар. То есть, ну, там у них дружба весь опыт.
Дружба европейских народов, да.
Так вот, и вот вступила в войну Италия, которая сначала, имея довольно защитное превосходство в силах над Австро-Венгрией, рассчитывала быстро их разгромить, австро-венгров, но казалось, что вот…
Не тут-то было.
Тут ситуация какая? Австрияки вот с нами сражались, мы с ними сражались, и в целом, ну как, силы были вполне сравнимы, но наши войска несколько лучше. То есть, мы австрияков при равных силах били чаще, чем они нас.
Угу.
Били более успешно. С сербами у австрияков тоже не очень хорошо было, то есть сербы сражались тоже несколько лучше, и поэтому там австрияки добиться успеха сколько-нибудь серьезного долго не могли, ну пока другие славяне, болгары не поддержали. И вот итальянцы, имея значительное превосходство над австрияками, реально значительное превосходство, попытались в начале войны начать наступление. Все наступления, вот там то, что было на реке Изонце у них там, все провалилось. После этого, собственно, был такой даже не смешной анекдот, но искренне верно. Для чего существует австрийская армия? Чтобы ее все били. А для чего существуют итальянцы? Ну, должны же и австрияки кого-то бить.
Тяжело.
То есть итальянская армия была неплохо оснащена, весьма многочисленной. То есть, когда Италия вступила в войну, она сумела на фронт практически сразу выставить примерно 750 тысяч человек. Ну, абсолютно бесполезная. То есть она дала нагрузку, пожалуй, раз серьезную на австрийскую экономику. То есть вот события 1915 года. Ну и еще маленькие занятные моменты. Именно зимой 14-15 года было первое антивоенное выступление в Москве, массовое. Его описывал посол Палеолог, в России французский посол.
Угу.
Так вот, оно разгонялось силой оружия. То есть выступали против предательства, против немки-предательницы.
Царицы.
Да. Так вот, против Распутина, ну вот, короче, разгонялось этой силой.
А царь-батюшка как фигурировал в их, так сказать?
Тогда еще никак особо не фигурировал. Но ситуация какая? Эйфория, которая вот эта вот шапка закидательская у нас была в самом начале войны,
угу.
Типа вот поможем братушкам-сербам, вот, так сказать, сейчас всех быстро замочим, сейчас всех победим, заборим,
угу.
Она прошла буквально за первые 2-3 месяца, через полгода после начала войны. Уже какой-то эйфории не было, про сербов-братушек никто особо не вспоминал, а после катастрофического отступления 15-го года для того, чтобы поднять моральный дух,
угу.
В войсках, император Николай II снял своего дядю Николая Николаевича, который достаточно неплохо командовал, с поста главнокомандующего и отправил его на Кавказский театр. После этого у нас только против турок, в общем-то, серьезные успехи дальше продолжались. Так вот, а сам объявился главнокомандующим и возглавил наши войска здесь.
Это пошло на пользу?
Мы дальше будем рассматривать следующие годы. Как раз узнаем, пошло на пользу или нет. Ну и кроме того, у нас возросло число фронтов. То есть Северо-Западный фронт у нас был разделен на Северный фронт и Западный фронт. То есть это у нас было два фронта – Юго-Западный и Северо-Западный. Теперь у нас стало три фронта – Юго-Западный, Западный и Северный. И Северным фронтом царь поставил командовать прекрасно нам известного по русско-японской войне гениального командующего Куропаткина.
Где он себя и проявил, я надеюсь, да?
Но это мы тоже рассмотрим.
Как-то печально, Борис Витальевич. Как-то получается, что вроде и солдат, и офицер, и воевать и умеют, и хотят, по всей видимости.
Вначале хотели, в 2015 году уже как-то не особо. То есть вот настрой боевой в войсках постепенно снижался. Почему? Потому что люди вот при таких страшных, кошмарных потерях, страшных жертвах, они не понимали, за что они воюют. То есть если вот, допустим, Наполеон напал на Россию, вторгся к нам, да, во время Великой Отечественной войны Гитлер напал на нас, и сразу было видно, что он пытается уничтожить наш народ, нашу страну, да, то здесь у нас война начиналась, собственно, или как типа того, что давайте мы сейчас всем вломим,
угу.
Типа давайте накажем австрияков, что они наших друзей сербов забежают. Ну, вот как у нас сейчас, собственно говоря, с Сирией, типа вот мы вмешались за Сирию, да, и потом бац, вот такая война страшная, и люди не понимают, за что воюют. Это, кстати, постепенно вело к усилению антивоенных настроений. Кроме того, у нас с 15-го года стала наблюдаться довольно неприятная тенденция, ну, как неприятная для императора и императорской власти.
Угу.
У нас большие потери были не только в личном составе, а вот в рядовых бойцах, но и в офицерском составе. То есть не только в рядовом, но и в офицерском. И если солдат, которые набирались в основном из крестьян цехи, набирали следующих крестьян цехи,
угу.
То взамен погибших дворян, офицеров с хорошим образованием, и при этом с классовой преданностью существующему строю. Набирать других дворян не получалось, потому что дворяне служить особо не хотели. То есть те, которые служили, они служили еще и до войны. И вот они вот как раз в боях 14-15 годов погибли. И стал расти процент, собственно говоря, офицеров довольно быстро, которые производились из разночинцев всяких, то есть из горожан, мещан обыкновенных, не дворянского происхождения. Производством из рядового состава, из прапорщиков. Ну, потому что нужно было как-то проблемы с офицерским корпусом затыкать. И процент в результате дворянства у нас в армии даже не потихоньку, а довольно заметно снижался.
Что тоже на пользу не шло, я правильно понимаю?
Ну как на пользу не шло? С точки зрения умения воевать на фронте, это и не в плюс, и не в минус шло. А вот с точки зрения лояльности армии и желания ее воевать, вот с этой точки зрения оно сказывалось. Ну, кстати, такая проблема была тоже не только у нас, но, например, у немцев дворянство как-то несколько больше было мотивировано служить, то есть у них процент медленней снижался дворянство вот в офицерском корпусе, хотя тоже снижался, то есть проблема у них тоже была. А во Франции в этом плане вообще было наплевать, у них сословного деления официально не было. То есть у них офицерам и до Первой мировой войны многие становились отнюдь не дворянского происхождения, то есть у них дворян нету со времен Великой Французской революции, ну не Великой Французской революции, со времен, по сути, окончания Второй империи.
А что в это время складывалось на морях?
Ну вот на Северном море постепенно, как вот, крепла английская блокада немецкого побережья, ну, по поводу этого стычки происходили, и немножечко, но в то время еще довольно слабо, нарастала борьба с подводных лодок на море, то есть число подводных лодок у немцев росло, качественно они улучшались, и они начали наносить уже достаточно заметный ущерб английскому торговому судоходству. То есть, собственно говоря, начали проглядывать уже такие вот довольно четкие черты подводной войны в варианте именно блокады Англии. А на Средиземном море в это время объединенные англо-франко-русско-японские силы блокировали, во-первых, Адриатическое море с австрияками, а затем стали напрямую австрийское побережье блокировать, когда Италия вступила в войну. То есть резко изменилось соотношение сил на Средиземном море в сторону подавляющего превосходства союзников. И это позволило выделить довольно большие силы союзникам для первой Дарданельской операции, которая началась как раз-таки в самом конце 15-го года, то есть в декабре. В это время союзники пытались сделать первые высадки, собственно говоря, на Галлиполийский полуостров, но там не особо удачно. Вернее, совсем неудачно, и пытались прорваться вглубь Мраморного моря через пролив. Кстати, до Мраморного моря некоторые корабли прорвались, но в итоге все равно, так сказать, на мощной минно-артиллерийской позиции, то есть узкий пролив, по бокам береговые батареи, и там много-много рядов мин. Там потеряли ряд броненосцев, союзники в целом понесли довольно большие потери. И вынуждены были откатиться. Кстати, в этих операциях принимал участие наш крейсер «Аскольд», ветеран еще русско-японской войны.
Угу.
Так вот, и там английский крейсер «Аметист» сумел дальше всех прорваться, сумел прорваться прямо в само это вот Мраморное море. И сумел оттуда живым уйти. Ну, правда, закрепиться как-то не получилось. Но это был такой тоже определенный первый сигнал Российской империи, что обещанные нам проливы, возможно, будут не нам. Потому что если бы операция у союзников удалась, то выбить англичан из Константинополя было бы намного сложнее, чем выбить из Константинополя турок. А так, собственно говоря, все это тут 15-й год прошел под эгидой полного господства на море, ну, практически полного господства на море со стороны Антанты. У них там уже еще был резерв такой практически неиспользуемый, японский флот. То есть японцы в это время эсминцы продавали французам и благополучно оттяпали большую часть германских колоний на Тихом океане.
Не терялись, да.
Ну а чего им теряться, если они официально объявили войну, приняли в ней участие, ну а находятся с другой стороны земли, поэтому могут, в общем-то, особо не воевать.
Молодцы.
Ну да. Вот, собственно, действия на море. То есть после Франко-Прусской войны у них ничего такого уже.
Интересно, особенно про крепость Осовец, а то все время это преподносят как какая-то именно крепость в голове.
Нет, это не крепость, это вот просто часть линии фронта.
Ну, посмотрим, что там было в 15-м году. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.